вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Сегодня в Петербурге Конституционный суд России признал право рассматривать дела обвиняемых в терроризме без участия суда присяжных соответствующим основному закону страны. Авиационный хаос в Европе вызывает крайнее недовольство как пассажиров, так и авиакомпаний. И в Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные проекту нового закона о культуре. Вот эти и другие темы, кроме того, обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Итак, как я уже сказал, сегодня в Петербурге Конституционный суд России признал право рассматривать дела обвиняемых в терроризме без участия суда присяжных, соответствующих основному закону страны. Кроме того, под то же определение Конституционного суда России попадают дела о шпионаже, массовых беспорядках и насильственном захвате власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению Конституционного суда стал запрос Свердловского областного суда и 5 обращений граждан, среди которых были и обвиняемые в нападении на Нальчик в 2005 году. Они оспаривали переход дел о терроризме в ведение исключительно судов в составе профессиональных судей. Заявители считают, что поскольку право граждан на суд присяжных прописано в Конституции страны, то лишение части российских граждан права на суд присяжных нарушает конституционный принцип равенства. Кроме того, они полагают, что поскольку запрещено принимать законы, отменяющие или умаляющие права человека, то лишение права на суд присяжных умаляет права людей. Но Конституционный суд с заявителями не согласился, говорит председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Суд присяжных при всей его важности все же не является таким фундаментальным правом, которое прирождено человеку изначально и неотъемлемо. Суд присяжных – это один из способов осуществления судебной власти. И, следовательно, государство с учетом сложившейся ситуации может выбирать судебные процедуры для того, чтобы достигнуть справедливого судебного решения.
Валерий Зорькин подчеркивает, что речь идет не о том, какой суд лучше или хуже, а о том, что когда совершается теракт, присяжные узнают о преступлении из внесудебных источников, а это уже по закону повод для расформирования коллегии присяжных. По совокупности многих причин, изложенных в тексте решения, Конституционный суд признал вывод уголовных дел о терроризме из-под юрисдикции суда присяжных непротиворечащим Конституции. Такое решение было принято Конституционным судом не единогласно. Трое судей имели особое мнение, среди них Владимир Ярославцев.
У нас сейчас фактически получается, что вот суды все напуганы, терроризм направлен на устрашение. И если мы с этой позицией согласимся, вы же поверьте, тогда мы должны сказать, что нас уже запугали. А это самое простое – устранить их. А что это значит? Это опять закрытые судебные заседания. Так не бывает. Залезть на конституционную елку и не уколоться. Нужно принимать соответствующие решения. В противном случае это действительно очень опасно.
Владимир Ярославцев считает, что сокращение полномочий суда присяжных означает недоверие к народу, отстранение его от участия в управлении страной и наступление на демократию в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Что думают депутаты Госдумы и российские адвокаты о решении Конституционного суда? Вообще о необходимости участия присяжных в процессах по делам о терроризме? Это выяснял Данила Гальперович.
Депутаты от «Единой России» в свое время поддерживали закон, который устранил присяжных из процессов по делам о терроризме и шпионаже. И теперь представители партии власти явно удовлетворены решением конституционных судей. Член Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству от «Единой России» Дмитрий Вяткин так объясняет преимущество рассмотрения террористических и шпионских дел профессиональными судьями.
Дела о терроризме достаточно сложные. Как правило, они многоэпизодные, с большим количеством обвиняемых. И, конечно же, для установления истины, а это самое главное, в подобных сложных делах, разрешение данного дела с участием профессиональных судей, только профессиональных судей, а, конечно же, более эффективно. Это первое. Второе. К сожалению, есть случаи, когда выносятся оправдательные приговоры обвиняемым в террористической деятельности, в терроризме на Северном Кавказе. И, конечно же, влияет на принятие таких приговоров, в том числе и участие присяжных. Я полагаю, что таких случаев немного, и это, конечно, не главный аргумент. Но, тем не менее, то, что могут быть виновные оправданы, угроза этого есть. Все-таки присяжные непрофессиональные юристы, и они где-то могут руководствоваться иными, чем профессиональный судья, критериями при установлении истины по делу и при постановлении приговора, вердикта. Я хочу сказать еще один момент. Вы знаете, фильм «12». Присяжные, по большому счету, особо не разбирают, осуждают человека, который может быть невиновным. Одному надо спешить домой, второй приболел, третьему вообще это все неинтересно, его сюда, так сказать, силком заставили, так сказать, участвовать в коллегии присяжных. И вот такой субъективизм в таких сложных делах, как терроризм, он может играть как в одну, так и в другую сторону, понимаете, как в сторону обвиняемого, так и против него.
С доводами Дмитрия Вяткина спорят профессиональные юристы. Адвокат Анна Ставицкая уверена, что устранение присяжных из сложных и иногда резонансных процессов не столько убирает из судебного разбирательства предвзятости давления, сколько просто облегчает работу гособвинителям.
Говорить о том, что присяжных могут оказывать давление, и поэтому нельзя, чтобы они рассматривали такие дела. Я считаю, что это аргумент очень слабый, потому что на 12 присяжных, наоборот, более сложно оказывать давление, чем на одного судью. А насколько я понимаю, в тех областях, в которых, как боялись, будут рассматривать дела присяжные, будут оправдывать людей, обвиняемых в терроризме, там, в общем-то, и судья тоже имеет такую же национальность, как и те люди, в отношении которых бы эти дела рассматривались. И поэтому говорить о том, что вот на присяжных можно оказать давление, и они будут оправдывать там своих соплеменников, а судья, который имеет такую же национальность, не будет оправдывать, для меня это как-то очень слабый аргумент. Я просто считаю, что здесь самое главное не у присяжных компетенцию снижать, а повышать уровень следствия и прокуратуры, чтобы, если они полагают, что человек совершил преступление и к этому есть доказательства, так они эти доказательства представили судоприсяжных, а прокурор, в свою очередь, могли бы аргументировать свои позиции о том, что человек виноват.
Есть и еще один резон, о котором в свое время в кулуарах говорили думцы. Мол, через присяжных к боевикам и шпионам уходят разные секретные сведения, оглашаемые во время процессов. При таком подходе сложно говорить об установлении доверия между обществом и теми, кто по должности должен защищать закон и вершить правосудие. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул Казахстан, заявил в понедельник официальный представитель казахстанского министерства иностранных дел. О том, куда он направился, не сообщается. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что готов принять Бакиева и его семью. В Назране 4 милиционера пострадали при попытке покушения на заместителя министра внутренних дел Ингушетии Беслана Шадиева. В результате подрыва машины чиновника ранены водители, 3 находившихся рядом сотрудника милиции. Самого Шадиева в машине не было. В 10 российских аэропортах задержаны более 400 рейсов из-за прекращения полетов во многих странах Европы. С четверга не смогли улететь свыше 330 тысяч пассажиров. Международная ассоциация воздушного транспорта ИАТА заявила, что европейские правительства проявили непрофессионализм в оценке и принятии мер, связанных с распространением над Европой облака вулканического пепла. В Ираке комиссия по рассмотрению жалоб, связанных с недавними парламентскими выборами, распорядилась провести пересчет голосов, поданных избирателями в Багдаде. На таком решении настаивал блок премьер-министра страны Нури Аль-Малики, представители которого заявляли о массовых нарушениях. Я напоминаю, как всегда, что с последними новостями Радио Свобода, а также с очень многим другим, вы всегда можете познакомиться на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Александр.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что, во-первых, главная тема, а может быть и единственная сегодня, несмотря на обилие событий в мире, это авиаколлапс в Европе, а второе, что лейтмотив большинства статей наверняка раздраженное такое состояние, как минимум, если не открытый гнев.
Вы абсолютно правы, потому что европейские газеты действительно начали отражать раздражение авиакомпаний и пассажиров тем, что воздушное пространство над большей частью Европы закрыто из-за извержения вулкана. И вот, например, британская Guardian выносит заголовок такой: «Облако вулканического пепла. Необходима ли бесполетная зона?» Совпадение замечательного по безоблачности неба с пустотой в воздухе из-за того, что самолеты все эти дни были вынуждены оставаться на земле, представляет собой определенное эстетическое удовольствие, пишет газета. Особенно для Лондона это характерно, самой пролетаемой столицы мира. И для Лондона эти дни были просто великолепными, пишет корреспондент Guardian. Но попробуйте сказать это сотням тысяч людей, которых вулканический пепел застал в пути. То, что началось как временное неудобство, очень быстро переросло в кризис с глубокими экономическими последствиями. Запрет на полеты в Европе, введенный в конце пасхальных каникул, означает, что не только школы, но и многие предприятия останутся частично пустыми, по крайней мере до конца недели, даже если запрет будет снят сегодня. По самым скромным оценкам Международной транспортной ассоциации, запрет на полеты обходится в 195 миллионов долларов ежедневно. И к этой сумме надо добавить потери всего бизнеса, так или иначе связанного с авиацией. Международная дипломатия застопорилась. Канцлер Германии Ангела Меркель провела выходные в пути, добираясь на машине от Рима до Берлина. А военному командованию пришлось изощряться для того, чтобы поставки в Афганистан не прекращались. Все это вызывает только один вопрос. А не перестраховалось ли руководство авиации? Немецкая Люфтганза думает именно так. Именно поэтому в субботу Люфтганза совершила полет пустого самолета из Мюнхена во Франкфурт. Конечно, было бы безумием идти на риск, но ведь вулканы выпускали облака пепла и раньше, и в не меньших количествах, но это никогда не приводило к превращению целого континента в бесполетную зону, пишет английская Guardian. И еще одна заметка из той же газеты, улыбаясь в лицо пепла. Я думаю, сегодня она нам необходима. Это автоматически должен быть голливудский блокбастер. Мощный огонь прорывается через лед, и современный мир замерзает. Политики, ученые и миллионы простых бедолаг беспомощно смотрят, как растворяются их мечты. Даже название естественное есть. Аэропорт 2010. Пустые небеса. Но одна вещь отсутствует. Ощущение опасности. Нет чувства надвигающейся беды. Что? Нет страха? И все это моментально начинает приобретать оттенок комедии. Уитни Хьюстон приходится добираться до Исландии на пароме. Запасы кенийских бобов, гватемальских авокадо и калифорнийских грецких орехов в супермаркетах стремительно убывают. Оперы в панике, потому что ведущие сопрано застряли, как Боинги 747, не в тех местах и не в то время. И даже выдающийся актер Джон Клин вынужден добираться из Норвегии в Бельгию на такси за 5000 долларов. На самом деле, автор публикации отмечает во всем происходящем один момент. Нет паники, нет истерии. Люди понимают, что произошло что-то, что невозможно изменить. И ничего не остается делать, как только улыбаться всему этому и ждать. Продлится ли это настроение до тех пор, пока облако не улетучится? Давайте надеяться, что да, пишет британская газета Guardian.
Спасибо, Ирина. Напомню, с обзором свежих публикаций в западных газетах была моя коллега Ирина Лагунина. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». По данным Минтранса России, из-за отмены авиарейсов, вызванной извержением вулкана в Исландии, в Россию из Европы в настоящее время не могут вылететь около 12 тысяч пассажиров. На встрече с представителями Министерства транспорта, МИДа и Министерства спорта, туризма и молодежной политики премьер-министр России Владимир Путин дал поручение помочь авиапассажирам добраться из Европы в Россию другими видами транспорта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Многие из тех, кто рассчитывал в эти дни попасть в Европу или вернуться в Россию, застряли на полпути. Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» старается сделать все возможное, чтобы неудобства, которые испытывают пассажиры, были минимальными. Об этом рассказал руководитель пресс-службы авиакомпании Ирина Данненберг.
Оперативный штаб «Аэрофлота» работает в круглосуточном режиме с привлечением дополнительных сотрудников компании. Постоянно ведется работа в тесном взаимодействии с МИД России и Федеральной пограничной службой по решению вопросов о размещении безвизовых пассажиров и пассажиров с просроченными визами. Также ведется работа по размещению пассажиров в гостиницах, обеспечению питанием. Все пассажиры могут сдать свои билеты без штрафных санкций. А некоторые пассажиры вылетают в Европу, в Рим, а дальше сами добираются до пункта назначения. Пассажиры понимают ситуацию и либо возвращают билеты, либо летят другим путем. Да, конечно, будут пассажиры, которые не сдали билеты и надеются вылететь в те дни, когда будет открыто пространство. Значит, будем также оперативно работать, как работали сейчас.
В Российском Союзе туриндустрии положение называют сложным, но пытаются найти выход из ситуации. Туристические компании занимаются решением не только транспортных проблем. Об этом Радио Свобода рассказал пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Ситуация крайне сложная, беспрецедентная, очень нервная, потому что туристов много в разных странах, туристы нервничают, хватают за грудки туроператоров, кричат, вы нам должны, и их можно понять, конечно, но и туроператоры, конечно, в сложной ситуации, и, в общем, никто никому ничего не должен, поскольку это форс-мажор. Все туристы, которые по линии турбизнеса поехали за границу, ими занимаются принимающие стороны, в постоянном контакте с туроператорами российскими, размещены в гостиницах все, насколько это возможно, кто за счет туроператора, кто за счет авиакомпании, кто-то за счет самих туристов. Это зависит от там, конкретной ситуации. Туроператоры пытаются найти различные варианты доставки людей в Россию, где-то поездами, на островах, соответственно, допустим, ближайший Мальта, думают теплоходом до Одессы вывозить. Мы сейчас подключили туроператоров-автобусников и их партнеров транспортной компании за рубежом, и уже часть людей едут из Швейцарии, из Германии на автобусах. Сейчас занимаемся Чехией. В общем, пытаемся сделать, что можем, но, конечно, ситуация крайне сложная.
Из-за извержения вулкана нарушены планы более чем 27 тысяч человек, которые купили билеты на рейсы, вылетающие из России. Около 500 рейсов были отменены или задержаны. По данным специалистов, даже когда возобновится авиасообщение, все самолеты вылететь сразу не смогут и понадобится несколько дней, чтобы вернуться к обычному расписанию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Госдуме России прошли парламентские слушания о концепции проекта нового базового федерального закона о культуре. Напомню, что закона о культуре фактически в России нет. С 92 года в этом качестве служил документ под названием «Основа законодательства РФ по культуре», который находится в противоречии с принятыми впоследствии законами. Нынешняя попытка принять полноценный закон о культуре уже не первая. О слушаниях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвельва.
Когда примут новый базовый закон о культуре, обещают его разработчики, будут внесены изменения и в целый ряд других очень важных и конкретных документов. В частности, в законы об архитектурной деятельности, о музейном фонде и об объектах культурного наследия. Сейчас на них опираются те, кто напоминает, согласно статье такой-то, музейные фонды неделимы, и потому мы не имеем права отдать РПЦ приглянувшись ей икону. Защитникам памятников истории архитектуры тоже есть на что опереться. Закон об объектах культурного наследия лучшие умы подготавливали. И прежде всего здесь стоит упомянуть покойного директора Института искусствознания Алексея Комича. Есть большая опасность, что реалии нового времени потребуют повернуться лицом отнюдь не к хранителям культурного достояния. Но об этом на парламентских слушаниях речи не было, зато доклады изобиловали общими местами. Вот фрагмент выступления Григория Ивлеева, руководителя Комитета Госдумы по культуре.
Будущее национальной культуры каждой страны во многом зависит от закрепившегося в обществе отношения к человеку и его возможностям творческого участия в преобразовании социальной среды. Важность роли культурных традиций и обновление ценностно-смысловой жизнедеятельности россиян Вот те основания, на которых выстраивается стратегическая концепция культурной политики, ориентированная на решение масштабных социокультурных задач, таких как улучшение качества жизни людей, социальная интеграция, упрочнение социального согласия, достижение солидарности и межкультурного диалога.
Дальнейшие 10 минут доклада выдержаны в этом же духе. О более конкретных материях рассуждал известный культуролог Кирилл Разлогов, который участвовал в подготовке законопроекта.
Есть некая специфика творческого труда, которая не подчиняется тем общим законам, которым подчиняется вся остальная трудовая деятельность. Поэтому у нас положение профессионального творческого работника до сих пор в законодательстве никак не определено. В концепции мы подчеркиваем, что это должно быть определено, ибо без этого определения получается некий вакуум. Или получается, как сказала одна очень высокопоставленная юристка, не буду говорить из какого, но очень влиятельного органа, когда ей сказали, что вот нужно это определить каким-то образом, она сказала, ну пусть они пойдут работать, тогда у них будут все те социальные гарантии, которые распространяются на все прочие слои населения. А то, что они уже работают там, при написании книги, при создании живописного произведения, при съемках фильма, трудно сказать, что люди, которые это делали, не работали. Но психологически и юридически кажется, что ну пусть пойдут работать, тогда будут подчиняться всем остальным законам.
Еще один болезненный вопрос о тендерах. С некоторых пор театры, музеи и прочие культурные учреждения обязаны, приглашая работника со стороны, устраивать конкурс. Как будто имеешь дело не с режиссером, к примеру, а со строителем, возмущается Кирилл Разлогов.
Вопрос уже для творческой интеллигенции привычный. О федеральном законе 94-м и о применимости практики тендеров. Если как бы кто-то сделает это подешевле, то мы этому человеку и дадим. А как и что, это при этом не имеет никакого значения. Каким образом в новом законе утвердить, что по отношению к произведениям творческого труда эти принципы, вполне закономерные по отношению к дележке сахара или чего-нибудь другого, не могут быть применены в принципе, не исключения к ним какие-то, которые признаются, они могут быть применены в принципе, это одна из задач именно базового закона.
А вот о какой коллизии рассуждает заместитель министра культуры Екатерина Чуковская.
Законодательство о культуре имеет своих механизмов ответственности. Мы вынуждены пользоваться чужими инструментами, инструментами других отраслей. Если посмотреть Уголовный кодекс, Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, там есть ответственность в сфере культуры. Она не везде работает. Но есть другого рода проблемы. Иногда эти виды ответственности, которые даже вроде даны в руки для тех, чьи культурные права нарушены, они не всегда адекватны, они не всегда верно воспринимаются. Я хорошо помню, как замечательный киновед Павла Дмитриевна Волкова, издав книгу о Тарковском, нарушила там, ну вот совсем немножечко, она не спросила разрешения наследников на использование в качестве иллюстрации автографа Тарковского. Забыла об этом и спросить разрешение, поскольку отношения с наследниками были довольно натянутыми, наследники обратились в суд, суд вынес решение в соответствии с Гражданским кодексом в качестве сопутствующего, скажем, ответственности. Это уничтожение тиража. А он мне позвонил, мне говорил, как это будет? Они будут жечь их, как гибель, что они будут делать с моей книгой? Поэтому попытки найти ответственность, адекватное отношение, это тоже проблема разработчиков закона о культуре.
При этом нет сомнений, при дальнейших обсуждениях законопроекта деятели культуры в первую очередь станут говорить все-таки о финансировании. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране 4 милиционера пострадали по уточненным данным при попытке покушения на заместителя министра внутренних дел Ингушетии Беслана Шадиева. В результате раненый водитель и 3 находившихся рядом сотрудника милиции. Самого Шадиева в автомобиле не было. Конституционный суд России признал законным запрет на рассмотрение присяжными дела о терроризме, шпионаже, массовых беспорядках и насильственном захвате власти. Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул Казахстан, заявил в понедельник официальный представитель казахстанского министерства иностранных дел. О том, куда он направился, не сообщается. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов принять Бакиева и его семью. В 10 российских аэропортах задержаны более 400 рейсов из-за прекращения полетов во многих странах Европы. С четверга не смогли улететь свыше 30 тысяч пассажиров. Международная ассоциация воздушного транспорта ИАТА заявила, что европейские правительства проявили непрофессионализм в оценке и принятии мер, связанных с распространением над Европой облака вулканического пепла. Российские правозащитники вновь выступили против появления на улицах Москвы плакатов с изображением Сталина. Среди подписавших заявление, которое было распространено в понедельник, Московская Хельсинская группа, Общество «Мемориал», Движение за права человека. В Алжире проходит встреча министров энергетики государств, лидирующих в мире по экспорту природного газа. На встрече в городе Оран присутствуют представители 11 стран, в том числе Катара, России и Ирана. Мы продолжаем программу. Я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Ну, некоторые из тем программы вы фактически представили в сводке новостей. Поговорим подробно и о перспективах авиадвижения в Европе. Поговорим о судьбе бывшего теперь уже президента Киргизии Курманбека Бакиева. Из новых тем... Во-первых, это то, что касается последствий оценок траурных церемоний, которые состоялись в Кракове, где похоронили президента Польши Леха Качинского и его супругу, погибших в авиакатастрофе под Смоленском. Действительно ли будут развиваться теперь в другом ключе отношения Польши и России? Поговорим о пятилетней годовщине пребывания на святоле престола святого Петра папы римского Бенедикта XVI. Он в эти дни совершил непростую поездку на Мальту, и об особенностях этой поездки я беседовал с римским журналистом, который сопровождает папу римского в его поездках, Алексеем Букаловым. Давайте послушаем фрагмент. Поездка на Мальту оказалась непростой, поскольку в том числе встречался с жертвами противоестественных пристрастий священников святой отец.
Да, действительно, для него это была, с одной стороны, поездка самая простая, потому что Мальта – это одна из наиболее католических стран, и ему там было где развернуться с точки зрения того, чтобы поставить их в пример. Законодательство мальтийское, которое не признает разводов, абортов. Конечно, настроение было совершенно не юбилейное, потому что скандал, пожалуй, самый крупный за всю новейшую историю Римской католической церкви, он продолжает разгораться. В программе никаких абсолютно упоминаний об этом скандале не было. И вот совершенно неожиданно в воскресенье после торжественной мессы зашел в капеллу, два местных епископа представили ему 8 молодых людей, мужчин, в возрасте примерно 30-35 лет, как сказал отец Федерико Ломбарди, пресс-секретарь папский, которые вот являются как раз этими самыми жертвами этих непротивоестественных, значит, домогательств. Они по очереди где все подходили к папе, он стоял у алтаря и с каждым тихо разговаривал. А потом они вместе все опустились на колени и совершили совместную молитву. Но отец Ломбарди сказал, что при этом папа сказал несколько общих слов, что церковь будет делать все от нее зависящее, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы были наказаны виновные. Подробностей, так сказать, официального документа не было, поскольку это была именно приватная, частная беседа.
Журналист ватиканолог Алексей Букалов. Эти и другие темы дня подробно в 20:07 в программе «Время свободы».
Спасибо. Напоминаю, что программу, как всегда, ведет Андрей Шары. Мы продолжаем программу «Время свободы». Депутаты районного совета города Черняховск в Калининградской области приняли отставку главы муниципального района Владимира Хлеманкова. Многие жители Черняховска, второго по величине города области, добивались отставки Хлеманкова последние полгода, поскольку он, по их мнению, не справлялся с работой. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко.
Бывший пресс-секретарь президента Татарстана, заключенный колонии поселения поселка Дегетли Ирик Муртазин перестал принимать пищу 1 апреля в знак протеста против заключения в штрафной изолятор. Об этом 6 апреля он сообщил своей супруге Лейсан Сиддиковой по телефону. С тех пор связи с мужем у нее не было. Как объяснила Лейсан Сиддикова, формально Ирика Муртазина заключили в изолятор на срок с 1 по 6 апреля из-за прогулки по поселку Дегетли, на которой у него якобы не было разрешения администрации колонии. Сам он называл ей другую причину – Недовольство властей вызвано его статьей в газете «Вечерняя Казань». В публикации идет речь о политической ситуации в Татарстане.
Он позвонил мне 6 апреля вечером, сказал, что 1 апреля объявил голодовку после выдворения в ШИЗО. В ШИЗО его отправили после того, как он совершил пешую прогулку по территории поселка Дигитли. До этого он также совершал пешие прогулки и никаких взысканий за это не получал и считает это абсолютно законным. 6 апреля он вышел из СИЗО, воспользовался правом телефонного звонка, он может раз в неделю звонить по таксофону. Позвонил мне и сказал, что объявил голодовку, он не ест, но пьет, требует встречи с уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан Вагизовым и прокурором по надзору за законностью в исправительных учреждениях. Связывает это с тем, что, видимо, в Казани кому-то не понравилась публикация в газете «Вечерняя Казань», где он комментирует ситуацию в республике в связи со сменой власти. У меня нет новой информации, потому что связи с Дигитли нет, а паводок.
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану, сокращенно УФСИН, говорят, что Ирик Муртазин от пищи не отказывался, а в штрафной изолятор попал заслуженно. Пресс-секретарь УФСИН Инга Мазуренко рассказала «Радио Свобода», что Ирик Муртазин направил жалобу на действия администрации колонии поселения в прокуратуру республики.
1 по 6 апреля Ирик Муртазин находился в штрафном изоляторе. Туда он был помещен за нарушение правил внутреннего распорядка для исправительных учреждений, которыми запрещается осужденному покидать пределы жилой зоны без разрешения администрации. В штрафном изоляторе он от приема пищи не отказывался. Такая мера наказания была принято в связи с тем администрацией, что ранее Ирик Муртазин неоднократно покидал пределы жилой зоны и на замечания и предупреждения не реагировал. Муртазин решил обжаловать действия администрации, он не согласен с ними, по этому поводу он подготовил заявление. Данное заявление передано в прокуратуру по надзору за деятельностью учреждений, исполняющих наказание. Оно было передано практически сразу, как было подготовлено.
Помощник прокурора Равиль Вахитов объяснил, что рассмотрение жалобы Муртазина может занять несколько недель.
Подобные жалобы, в принципе, бывают, и они рассматриваются всегда, рассматриваются в общем порядке, то есть от 15 до 30 суток. Все зависит от результатов проверки. Либо нарушение закона будет выявлено, либо нет. И меры прокурорского реагирования мы принимаем, если действительно жалоба признается обоснованной. Разный исход может быть.
Намерены ли сотрудники прокуратуры лично встретиться с Муртазиным и таким образом удовлетворить его просьбу, в ведомстве не сообщили. Напомним, в ноябре прошлого года Кировский районный суд Казани признал Ирика Муртазина виновным по статьям Уголовного кодекса «Клевета» и «Возбуждение ненависти либо вражды». Суд посчитал, что Ирик Муртазин в своих книгах и статьях пытался, цитирую, «дестабилизировать ситуацию в Татарстане, создать у населения негативную оценку деятельности представителей власти». Приговор Ирику Муртазину осудили многие правозащитники по всей России. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Я приношу извинения всем нашим слушателям за то, что в эфир, как вы поняли, пошел не тот материал моей коллеги Елены Власенко, но от того, что мы вернулись к событиям 10-дневной давности, я думаю, ничего страшного не произошло, но еще раз мы приносим свои извинения, мы продолжаем программу и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В воскресенье в Москве прошел иронический флешмоб «Синие ведерки». Несколько десятков автомобилистов проехали по центру города с закрепленными на крышах автомобилей бутафорскими спецсигналами. Акция под лозунгом «Слуга народа, снимай мигалку» направлена против чиновников, регулярно нарушающих правила дорожного движения. Вдохновителем акции стал журналист Сергей Пархоменко. Еще 13 апреля он заявил в своем блоге на сайте snob.ru, что насмешка – это весьма действенный способ политической борьбы. Причем основная цель этой борьбы не мигалки сами по себе, а расслоение общества, рецидивы феодализма, так как мигалки являются знаком принадлежности к определенному сословию.
У нас нет никакой надежды, что государство найдет само в себе какие-то механизмы, чтобы эту постыдную ситуацию отрегулировать. Нету этих механизмов, не действуют избирательные ограничители. Люди, которые ездят с мигалками, не боятся избирателей. Мы не можем в этой ситуации рассчитывать и на парламентский контроль, поскольку у нас парламентарии сами родственниками очень любят ездить через край по матерному. Понятно, что они не будут против этого протестовать. Далее, мы точно так же не можем рассчитывать на прокуратуру и суд, поскольку это опять-таки, что называется, пчелы против меда. Бессмысленны попытки искать справедливости у тех самых людей, которые эту справедливость первыми нарушают. И последнее, что касается правительственных постановлений, мы ясно видим, что все эти решительные меры по сокращению систематически кончаются тем, что поголовье мегалконосных членовозов только разрастается. Короче говоря, мы не можем рассчитывать на то, что система сама себя отрегулирует.
Блогерам идея понравилась, и всю прошлую неделю они устанавливали синие ведра на свои автомобили, а в воскресенье провели общую акцию и разместили у себя в блогах подробные фото и видеорепортажи. Остальные пользователи юмора ценили. Следует отметить, что критикуют акцию весьма умеренно. Например, пользователь Горехи из Ярославля считает, что чиновники с мигалками исключительно московская проблема.
У нас губернатор ездит вроде без мигалок. Мэр вообще пешком на работу может ходить и недавно был замечен прогуливающимся по центру города. Так скажите, кому здесь, в малых и средних городах, будет интересна эта акция, кроме чудаков типа меня, которые читают это все в интернете? В Москве, как я понял, действительно завал с этими мигалками, и люди, которые делают хоть что-то, хоть такую, по сути, глупость, большие молодцы. Но мне странны призывы расширять это все в регионы. Здесь есть очень много гораздо более серьезных вещей, против которых нужно протестовать. Да вот никто не протестует.
Пока непонятно, насколько длительной и масштабной окажется акция «Синих ведерок». Заявлена она как бессрочная. Однако стоит отметить, что в последние недели в сети много негодовали по поводу выезжающих на встречную полосу машин со спецсигналами. Пользовательница Бизи, ставшая свидетельницей подобного нарушения, даже удалось проследить, куда торопился человек с мигалкой.
Думаете, на госслужбу спасать международные отношения? Нет. Он торопится в торговый центр «Золотой Вавилон». Может, на фильм какой опаздывал? Тогда, конечно, мы вас ждать не можем, ведь опоздать на начало фильма очень обидно.
В центре внимания британской политической благосферы парламентские выборы, назначенные на 6 мая. Победу на них многие предрекали консервативной партии, лидером которой является Дэвид Кэмерон. Однако состоявшиеся в минувший четверг теледебаты между главами ведущих политических партий посеяли серьезные сомнения среди сторонников Тори. На теледебатах, по общему мнению, лучше всех смотрелся лидер либеральных демократов Ник Клэг. Опросы общественного мнения подтверждают это впечатление. Симпатии к партии Клэга растут день ото дня. Блогер-консерватор Йен Дейл пытается объяснить, почему Кэмерон выступил столь неэффективно.
В ходе дебатов было несколько моментов, когда Дэвид Кэмерон мог бы наброситься на Гордона Брауна, только он не набросился. Должно быть, эта определенная заранее стратегия основывается на том, что людям, как свидетельствуют опросы, в Кэмероне не нравится агрессивность. Поэтому он решил разыгрывать из себя уже готового премьер-министра и до сведения счетов не опускаться. Это он оставил Брауну, и получилось местами хорошо. В этом смысле можно было бы сказать, что консерваторы выбрали верную стратегию, только не совсем, потому что Ник Клег умудрялся накидываться на обоих, и притом без лишних резкостей и раздражения.
Тем временем партийные неангажированные блогеры основную проблему британской политики видят совсем в другом. Рот Лидл пишет в своем блоге на сайте газеты «Спектейтор».
Кто-нибудь видел политические плакаты в окнах, на газонах или еще где-нибудь? Я проехался по нескольким избирательным округам, и мне удалось отыскать только один – призывающий голосовать за кандидата от Тори в Редитче. Он стоял в чистом поле на самой границе округа. И это все. Полное отсутствие энтузиазма на этих выборах хотя бы отчасти объясняет загадочную популярность мистера Клегга. Люди готовы голосовать за кого угодно, только не за две основные партии. Общее количество голосов, подаваемых за лейбористов и Тори, с 1992 года стремительно сокращается, с почти 26 миллионов до 18 миллионов в 2005 году. Думаю, на этих выборах их будет еще меньше.
В комментариях блогер Нейл так объясняет этот феномен.
Рот – это симптом отчуждения от политической системы. Люди больше не верят, что политики представляют их интересы. Белый рабочий класс знает, что депутаты от лейбористской партии на самом деле презирают рабочий класс и его ценности, хотя перед выборами стараются этого не показывать. Избиратели отвечают им тем же. Мы наблюдаем абсолютный разрыв между ценностями, которые разделяют люди, и ценностями, за которые ратуют основные политические партии.
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» обычно работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18.45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода»,
Новости.
В Назране 4 милиционера пострадали при попытке покушения на заместителя министра внутренних дел Ингушетии Беслана Шадиева. Сам чиновник невредим. Конституционный суд России признал законным запрет на рассмотрение присяжными дел, связанных с терроризмом, шпионажем, массовыми беспорядками и насильственным захватом власти. Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул Казахстан. О том, куда он направился, не сообщается. В 10 российских аэропортах задержаны более 400 рейсов из-за прекращения полетов во многих странах Европы. В Ираке комиссия по рассмотрению жалоб, связанных с недавними парламентскими выборами, распорядилась провести пересчет голосов, поданных избирателями в Багдаде.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Транспортный хаос в Европе.
Комментарии экспертов.
Ждать ли россиянам второй волны финансового кризиса? Мнение американских экономистов.
В блогах «Свободы».
О связи диетологии с идеологией.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Сегодня в Алжире проходит форум стран, ведущих экспортеров природного газа, контролирующих в целом почти 70% мировых его запасов. 11 участников форума, среди которых Россия и Катар, намерены решить, как сдержать падение мировых цен на газ, которое продолжается, несмотря на рост цен на нефть. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Семинский.
Большая часть всего природного газа, продаваемого в Европе, реализуется по ценам долгосрочных контрактов с его поставщиками, крупнейший из которых – российский «Газпром». Однако примерно 5-7% всех покупок газа в Европе, по разным оценкам, приходится на так называемый «спотовый рынок», то есть фактически биржевую торговлю газом, небольшими объемами и практически моментальной доставкой. И текущие цены газа на этом рынке почти вдвое ниже, чем те, которые вытекают из долгосрочных контрактов. Поэтому многие европейские потребители все чаще обращаются именно к спотовому рынку, отказываясь таким образом от части поставок газа, предусмотренных долгосрочными контрактами, в том числе заключенными с «Газпромом». Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Ситуация с резким падением цен на спотовом рынке в Европе в прошлом году связана именно с удивительной узостью этого рынка. Данный рынок не очень объемный, и поэтому любое резкое изменение какого-либо из параметров, объемов, например, или покупателей, или продавцов, способны вызвать достаточно значительные колебания в цене на спотовом рынке на газ. Ситуация в Соединенных Штатах несколько другая. Дело в том, что газ в Соединенных Штатах – это продукт, который фактически отвязан полностью от нефти. В Европе ситуация другая. Почти треть газа, который потребляет Европа, занимает газ из России, от «Газпрома», цена которого связана именно с нефтью.
Главной составляющей спотового рынка природного газа являются его поставки в сжиженном виде, специальными танкерами в любой регион мира. Крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа является сегодня Катар, который только с начала 2010 года за счет крупных инвестиций нефтегазовых компаний расширил производство сразу на 44%. И Катар в преддверии сегодняшнего форума в Алжире высказался против предложений сократить поставки на спотовый рынок. Руководитель аналитического управления инвестиционной группы «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Действительно, сжиженный газ играет основную роль на европейском спотовом газовом рынке, и именно его цена служит ориентиром, конечно же. Особенно эта роль усилилась за последнее время, когда в силу специфики контрактообразования, высокой мобильности, высвобождившиеся дополнительные объемы сжиженного газа из других регионов, или которые направлялись в другие регионы, частично переориентировались на европейский рынок.
Месяц назад две из крупнейших горнодобывающих компаний мира, австралийская BHP Billiton и бразильская Vale, осуществили фактически революцию на мировом рынке железной руды. Они объявили, что отказываются от системы годовых контрактов с покупателями сырья, существовавшей почти полвека, в пользу контрактов на 3 месяца. Причем цены в них будут теперь привязаны к ценам именно на спотовом рынке железной руды, доля которого составляет сегодня в мире 10-15% от всех продаж главного сырья для производства стали. Сколь вероятно, на ваш взгляд, повторение такого сценария и на рынке природного газа? Александр Назаров, компания «Метрополь».
Я думаю, в долгосрочной перспективе к этому мы рано или поздно придем. Другое дело то, что почти две трети газа, и эта структура потребления, она в общих чертах одинакова и в России, и в Европе, и в Северной Америке. Две трети газа потребляется для генерации тепловой электроэнергии. И в силу того, что половина почти из этой энергии потребляется домашними хозяйствами, полная независимость цены газа от чего-либо может привести в конечном итоге к социальным потрясениям. Например, буквально недавно один из судов Германии прямо запретил продавцам последней мили газа перекладывать на домашние хозяйства волатильность цены газа, связанной с ценой на нефть. В результате превращения газа в отдельный товар сырьевой, как это произошло с нефтью, например, или недавно с железной рудой, может привести к таким скачкам в силу прихода, например, больших спекулянтов на этот рынок, что эти скачки цен прямо отразятся на потребителях.
Сегодня в Европе цены на спотовом рынке газа, например, в Великобритании, почти вдвое ниже тех же цен по долгосрочным контрактам. Понятно, что такой разрыв не может сохраняться долго. За счет чего он будет меняться скорее? Спотовые цены вырастут или долгосрочные снизятся? Дмитрий Александров, компания «Универ Капитал».
На таком среднесрочном горизонте, конечно, основные предпосылки сейчас в сторону увеличения цен на спотовом рынке к возврату в докризисную ситуацию, и мы видим эту динамику уже сейчас. Более сложный вопрос, будет ли это более-менее хотя бы обоюдное сближение, и цены по долгосрочным контрактам будут хотя бы немного приспускаться. Скорее всего, нет, хотя это, в общем-то, определяется скорее той ситуацией, которая будет на валютном рынке, да, поскольку мы здесь привязываемся к доллару. Но если исходить из текущей стоимости доллара, я думаю, что все-таки основной стимул для рынка – это очень умеренное восходящее движение цен по долгосрочным контрактам и существенно более быстрое восходящее движение цен на спотовом рынке.
В канун сегодняшнего форума стран мировых экспортеров газа в Алжире и Россия, располагающая крупнейшими в мире запасами газа, и Катар, крупнейший экспортер сжиженного газа, заявили, что не поддерживают предложений о сокращении поставок сырья.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Дании. Коллапс авиатранспортной системы Европы, вызванный извержением исландского вулкана, омрачил сразу несколько важных и траурных, и праздничных мероприятий в Европе, в том числе 70-й день рождения королевы Дании Маргареты II. Тем не менее, подданные достойно справили юбилей Ее Величества, с чьей популярностью, как говорят сами датчане, может сравниться разве что андерсеновская «Русалочка». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Монарха, говорят, создает его окружение. Но в Дании этот принцип совершенно не работает, поскольку датская королева Маргарета II – личность самоценная, и сотворять ей пиар – занятие абсолютно ненужное. Эту красивую и умную женщину в Дании искренне любят, и никакие римские цифры после ее имени не убавят того факта, что она все-таки первая. Королева Маргретта, полное ее имя Маргретта Александрина Торхильдур Ингрид, правит Данией вот уже без малого 40 лет. Она замужем за французским графом Анри де Лаборде де Монпеза, получившим здесь титул принца и датское имя Хенрик. У супругов двое детей. Старший, кронпринц Фредерик, готовится вступить на престол, чередуя представительские обязанности с активным образом жизни. Младший же, принц Йоахим, с головой ушел в сельское хозяйство. Эти люди – семья, где действительно любят друг друга и не нуждаются в излишнем внимании публики. Дочь короля Фредерика IX и королевы Ингрид родилась 16 апреля 1940 года. Время для Дании совершенно мрачное. Недели раньше началась гитлеровская оккупация королевства, длившаяся долгих 5 лет. Так что рождение маленькой принцессы многими было воспринято символически. Однако ни у кого и в мыслях не было видеть принцессу, будущей престолонаследницей. Датская конституция запрещала восходить на трон лицам женского пола. Но после того, как у короля вместо единственной дочери со временем стало их 3, закон решено было в 1953 году изменить. Свою кронпринцессу датчане увидели королевой 15 января 1972 года, когда заплаканная молодая женщина под черной вуалью вышла на балкон замка Кристиансборг, и премьер Йенс Отто Крак, согласно обычаю, троекратно провозгласил притихшей площади. Король Фредерик IX умер. Да здравствует Ее Величество, королева Маргарита II. Маргарита принимала хозяйство в хорошем состоянии. Эксцентричного короля Фредерика, правившего Данией на протяжении четверти века, и его супругу Ингрид в стране любили. Однако позже королева признавалась, что не раз мучилась вопросом, по силам ли ей окажется ноша. Да, конечно же, она монарх по рождению, но по праву ли? Сегодня смело можно сказать, что на датском троне восседает одна из самых профессионально подготовленных особ. У дочери Фредерика юность не была праздной. Студенческие годы Маргарита провела в университетах Копенгагена и Орхуса, затем Кембридж, Париж, Лондон. Потому королева прекрасно ориентируется в государственных делах, обсуждаемых с датским премьером и министром иностранных дел, посещающим ее с еженедельным докладом. С детства Маргарита увлекается археологией и участвовала в раскопках на территории Дании, а позже вместе со своим дедом, ныне покойным королем Швеции Густавом IV, работала в Италии и Судане. Кроме того, датский монарх – замечательный живописец, дизайнер и иллюстратор. Репродукции ее картин продаются повсюду в Дании, а доход от продаж идет в фонд борьбы с детскими болезнями. Но в первую очередь ее величество – глава государства. Править монархией, даже конституционной, не такое уж легкое занятие. Достаточно заглянуть в историю. Скандинавские короли отчитывались перед народом еще задолго до того, как во Франции прозвучали слова человека, сказавшего «государство – это я». Согласно Конституции, королева вне политики, и она не может выражать каких-либо политических взглядов. Тем не менее, ежегодного новогоднего послания, с которым Маргарита выступает с телеэкранов, затаив дыхание, ждет вся страна. И дело вовсе не в верноподданническом рвении. Просто всем очень интересно, как подытожить прошедший год эта незаурядная и умная женщина. Датчанам порой приходится выслушивать нелицеприятные слова о самих себе. Не всем это по нраву, но тем не менее королева неизменно завоевывает уважение прямотой своих высказываний. Во многих местах на земле люди борются с проблемами, которые не сравнить с нашими. Там царствует война, голод, болезни, нищета. Если мерить этой шкалой, то Дания, безусловно, является одной из самых привилегированных наций в мире. И это обязывает. В наше время мы не можем отгородиться от мира стеной своего благополучия, оставив другим решать проблемы, не затрагивающие нас непосредственно. Говорит королева Дании Маргарита II. Неудивительно, что празднование дня рождения своей любимицы датчане готовили всей страной. Многочисленные юбилейные мероприятия проходят в Дании с начала апреля, а в музеях открыты 4 выставки, посвященные королеве Маргарите. Правда, извержение исландского вулкана под ледником Эйяфьяллайокудль внесло серьезные коррективы в программу торжеств. Из-за отмены европейских авиарейсов на празднование дня рождения датского монарха не смогли приехать около 20 высокопоставленных гостей, в числе которых король Испании Хуан Карлос I и королева София, а также президент Исландии Олафур Гримсон. Тем не менее, множество людей, собравшихся в день рождения королевы на площади перед дворцом Амалиенбург, овациями встретили появление Маргарита II. В элегантном шелковом костюме небесно-голубого цвета с жемчужным колье ее величество по традиции трижды выходило на балкон, приветствуя подданных. Затем в старинной карете, сопровождаемой эскортом конных гусар, королева Маргарита II и принц Хенрик отправились к Копенгагенской ратуше, где городская мэрия устроила в честь юбилея торжественный прием. Ну а завершилось празднество званым ужином с балом в резиденции королевской семьи дворце Фреденсбург, расположенном в окрестностях датской столицы. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Анна Качкаева. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работал продюсер Андрей Амочкин. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В богослужении приняли участие руководители польского государства, представители иностранных
делегаций. В результате свобода
заканчивается. 700 семей поставлены перед дилеммой. Либо платить неподъемную сумму за жилье.
Вольные афганцы выступили с предложением перейти к более жестким протестам. Объявить голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».